Роскошь этого зала вызывала у них самый искренний интерес.
«Ну, ты еще не нашел слабое звено?» — обратился Натаниэль к мухе.
«Пока что нет. Сеть неплохо сработана», — раздраженно прожужжала муха.
«Почему ты позволил, чтобы тебя схватили? Теперь мы беспомощны».
«Опять беспомощны», — Натаниэль прикусил губу.
«Я думаю, Лавлейс собирается кого-то вызвать», — сказал он.
«Конечно. И для этого у него есть рог. Так что ему не придется читать заклинаний. Это очень экономит время».
«И что это будет?»
«А кто его знает? Видимо, нечто достаточно большое, чтобы справиться с Афритом».
И снова страх сдавил Натаниэлю горло, норовя прорваться криком. Снаружи Лавлейс продолжал расписывать достопримечательности потолка. Натаниэль обшаривал глазами зал, надеясь поймать взгляд кого-нибудь из волшебников. Но те неотрывно глазели на чудесные люстры. Натаниэль в отчаянии потупился и боковым зрением заметил нечто странное. Пол. Свет, сверкающий на стекле, мешал смотреть, но все-таки Натаниэлю показалось, что он заметил какое-то движение под полом. Нечто вроде белой волны, прокатившейся от дальней стены и по всему залу. Натаниэль сощурился. Сеть-путь загораживала ему обзор, и Натаниэль плохо понимал, что именно он видит. Но похоже было, будто что-то накрывает ковер. Муха покружила у головы Натаниэля.
«Одно утешает», — сказала она. «Это не может быть кто-то слишком уж могучий, иначе Лавлейсу пришлось бы использовать пентакль. Амулет его, конечно, защитит, но чтобы удержать по-настоящему могущественные сущности, с ними нужно обращаться очень осторожно. Нельзя допустить, чтобы они разбежались, или они снесут все вокруг к чертям. Вспомни, хоть тот же Атлантис».
Натаниэль понятия не имел, что произошло с Атлантисом. Он продолжал смотреть на пол и вдруг осознал, что ощущение движения затронуло весь зал. Казалось, будто сам пол перемещается, хотя стекло оставалось таким же твердым и недвижным. Натаниэль поглядел себе под ноги и увидел, как под ним быстро проскользнуло улыбающееся лицо какой-то молодой волшебницы, а вместе с ним голова коня и крона дерева. И лишь теперь Натаниэль осознал истину. Ковер ничем не накрывали, его убирали быстро и бесшумно. И никто ничего не заметил. Пока волшебники, разъюнув рты, глазели на потолок, пол под ними изменился.
«Бартимеус», — позвал Натаниэль,
— «чего тебе? Я пытаюсь сосредоточиться».
«Пол».
Муха охнула и опустилась Натаниэля на плечо.
«А вот это паршиво».
Пока Натаниэль смотрел вниз, под ним проплыл орнамент из вьющихся растений, а следом и украшенный бахромой край ковра. А под ковром обнаружилась какая-то светлая поверхность, возможно, штукатурка, и огромные руны, выписанные блестящими черными чернилами. Натаниэль мгновенно понял, что это, и ему хватило одного взгляда, чтобы окончательно убедиться. Он увидел части безукоризненно выписанных кругов, две прямые линии, образующие луч звезды, изящно изгибающиеся рунические надписи, красные и черные.
«Гигантский пентакль», — прошептал он, — «и мы все внутри него».
«Натаниэль», — сказала муха, — «помнишь, я велел тебе сохранять спокойствие и не двигаться?»
«Помню.
Так вот, забудь об этом. Дергайся, как только сможешь. Возможно, нам удастся привлечь внимание кого-нибудь из этих идиотов». И Натаниэль заплясал на месте, дергая кистями рук и вертя головой. Он кричал, пока у него не заболело горло. Муха летала вокруг него и переливалась яркими сверкающими красками. Но сидевшие поблизости волшебники ничего не замечали. Даже Джессика Уайтвелл, сидевшая совсем рядом, по-прежнему смотрела на потолок. Натаниэля вновь затопило то же самое ощущение ужасающей беспомощности, что он испытывал в ночь пожара. Вся его энергия и решимость развеялись.
«Но почему они не смотрят?» — взвыл он.
«Алчность в чистом виде», — отозвалась муха. «Их удерживают путы богатства. Дело дрянь. Я бы попытался использовать взрыв, но в таком тесном замкнутом пространстве он тебя убьет».
«Да уж, лучше не нужно», — сказал Натаниэль.
«Разве что ты освободил бы меня от бесконечного заточения», —